Раз, два, три. И мы в эфире. Привет всем. Привет всем, кто присоединился к нам сегодня на живом стриме. И как будто бывает не живой стрим. Пожалуйста, напишите, как обычно, как меня слышно, как нас видно. И мы начнем общаться с Александром.
Привет.
Привет, Александр. Привет, привет. Пишут привет. Значит, я могу предположить, что слышно более-менее нормально. Это примерно это первый раз, когда я стримлю через Zoom. Вот, потому что как-то обычно я не стримлю с гостями. Вот, сегодня будет, наверное, такой первый опыт стрима с гостями. Обычно я стримлю один, а когда я записываюсь с гостями, то я записываюсь, а потом монтирую, потом выкладываю. 720p, наверное, да, наверное, это будет проблема из-за зума, но я думаю, тут всего лишь наши лица, ничего особо разбирать не надо, поэтому, я думаю, никаких проблем. Ладно. Привет, Саша. Мы сегодня с тобой поговорим про мир, про блокчейн и про игры на блокчейне. Но для начала я хотел бы расспросить тебя немножко о тебе, про твой путь и вообще про тебя как личность. Чем ты занимался до Нира и где ты сейчас есть?
Угу. Я живу в Бэйре, то есть Сан-Франциско Бэйре. Живу здесь довольно долго. Занимался многими разными вещами. То есть я работал в финансах изначально, и мы занимались тем, что мы продавали технологические компании большие, то есть мы продавали там Motorola в Google, Tumblr в Yahoo и так далее и тому подобное. Вот. И мне нравилось в этом контексте финансов не финансы, а работать с технологическими компаниями как раз-таки. Вот. И потом я после этого попытался свой стартап сделать. Это был такой софт для ветеринаров. Вот. Не совсем получился стартап, но хороший экспириенс получился из этого. Я потом работал в бизнес-девелопмент и продажах в основном в софт-компаниях. И там, собственно, познакомился с ребятами, которые потом начали NIR. То есть мы вместе работали в компании, которая создавала датабазы. Она называлась MemSQL, а сейчас она называется Single Store. Вот. И первый employee оттуда из этой компании, он начал, собственно, NIR протокол в августе 2018 года. И я, собственно, туда пришел тоже в самом начале. Вот. И, то есть, NIR протокол был создан, по сути, вот в 2018 году. И много вот опыта из датабаз оказалось важно применимым в скейлинге блокчейнов. Вот. И, то есть, мы поэтому пошли в сторону скейлинга блокчейнов. Я был единственный человек, который разговаривал с рынком в самом начале. NIR, вот. Там мы узнали очень интересные вещи, когда начали разговаривать с рынком, что людям надо как раз-таки юзабилити, чтобы энд-юзеры, геймеры могли попадать в игры. Про скейлинг люди меньше думали. Вот. Это нам помогло очень сильно изменить наш продукт. То есть мы очень сильно увлеклись как раз-таки юзабилити, то есть как онбординг в блокчейн происходит, как транзакции хендлятся в блокчейне, можно ли их абстрагировать от юзеров, девелоперу, и как аккаунт-модель создана, то есть можно ли человеческие аккаунты создавать, где не надо думать про криптографию и ломать голову над всякими Zero Access. Вот, и это очень помогло нам, то есть у нас создался такой дефолтный хороший пакет для создавания аппликушек на блокчейне, которые очень user-friendly, вот. Но еще и scalable, то есть вот это как бы NIR в nutshell, и то, что я делал до NIR, и в NIR это разговаривал с рынком. Вот, потом я открыл инкубатор, акселератор для NIR, он называется Open Web Collective. Я там сейчас ментор парочки стартапов, но не ранее ничего. Вот. И в этом году мы делаем очень много децентрализации организационной, то есть мы разбились на кучу стартапов маленьких, и наш стартап, в котором я работаю, называется Человеческая гильдия, humanguild.io. И мы, собственно, работаем с многими гейминг и виртуальными мирами, проектами на NIR, но не только. Еще некоторые NFT-маркетплейсы, и мы помогаем фаундерам запуститься побыстрее, помогаем с юзаджем, то есть как создавать юзадж, помогаем врубаться вообще в Web3-индустрию, то есть как создавать игры инкрементально, с комьюнити, как экономику создавать под это, как как работать с комьюнити над играми, то есть какого плана работа сейчас.
А как ты попал в США вообще? То есть до США ты чем занимался?
А учился.
Это довольно давно было, это был 2007, кажется, да, год ты сказал?
Угу. Да, угу. То есть, по сути, новую жизнь начал в Америке. Вот, это да, было, то есть уже больше 10 лет назад.
Угу. Да, то есть я просто слышу, что у тебя очень много терминов в речи проскакивает. То есть и если ты не против, я буду и так иногда переводить по ходу, потому что не все мои зрители хорошо знают английский язык, и некоторые термины могут не знать.
Хорошо, без проблем.
Да. А вообще, на самом деле, про крипту, то есть вначале крипта была, ну, как бы, типа, как замена валют, и там, как тебе сказать, такие какие-то крипто-хипстеры были, они там что-то вроде знали, другие не знали, и они там что-то делали. Сейчас вроде как криптовалюта более-менее устоялась и уже менее такая, как сказать, маржинальная среда, уже какие-то там, ну, все-таки уже индустрии там больше 10 лет, насколько я знаю, с этой криптовалют, и уже как-то там все примерно знают, что такое биткоин, а сейчас начинается новая эра, и я просто хотел поделиться со зрителями небольшим скриншотом, где мы обсуждали вообще все это взаимодействие с вами. Потому что для меня, как тебе сказать, вот для человека со стороны это просто, ну, это просто настолько параллельный мир, настолько какая-то другая реальность, где там свои мемы, где там какие-то свои термины и какие-то свои юзкейсы, то есть, ну, применения, да, и люди говорят о каких-то вообще таких вещах, которые, ну, я, например, в жизни, в принципе, особо не встречаю. Я просто хотел попробовать как-то аккуратно зашарить экран. Я не знаю, насколько это получится. Это, наверное, не очень хорошая идея делать на стриме.
Можно попробовать.
Так. Вот у меня я сделал скриншот один. И, ну, как бы скриншот. На самом деле оно как бы не секрет, то, что у меня есть, ну, как платный контент, да, то есть и я просто, поэтому скриншот у меня тоже конкретно к крипте будет привязан. Вот. Я не знаю, видно вам его или нет, но здесь есть здесь такой кусочек чата, где мы как бы обсуждаем, как провести, короче, это оплату данного мероприятия, и вы видите аватарки ребят, с которыми я это все обсуждаю. Поэтому вы видите, во что я вообще вписался. Вот, экран я пошарил, вы теперь это должны видеть, и я вижу, по крайней мере, у себя. Вот, то есть аватарки, как бы все, наверное, будут знакомы тем, кто знаком с криптомемами, и это мои боль, мои слезы, наверное, тоже будут знакомы тем, кто работает, давай скажем так, с классическими блокчейнами, там, с биткоином, с эфиром, где в эфире, например, сейчас комиссии там за операции просто какие-то конские вообще. И я вообще сижу и думаю, эти ребята, когда писали формулу своего блокчейна, они вообще, ну, планировали, что когда-то у них будет вот, как сказать, такие масштабы, и оно просто перестанет работать. Вот. Так что так, как это теперь? Вот, стоп-шеринг. Потому что на эфире теперь сделать просто как бы вообще нереально. Но на самом деле это немножко к другому вопросу, который я хотел спросить у тебя, наверное, одним из самых первых. То есть у тебя есть опыт в крипте, ну, по крайней мере, гораздо больше, чем, например, у меня, или, я не знаю, наверное, больше, чем у кого-либо, кто присутствует на стриме. Но, опять-таки, в крипте очень много всяких мутных каких-то тем. Вот. И я хотел спросить тебя, есть ли какие-то такие вещи, которые, ну, например, ты смотришь на новый проект и думаешь, блин, ну это точно скам какой-то. То есть какой-то такой набор признаков, на который можно посмотреть, который тебе хотя бы даст какую-то гарантию, типа степени риска. Вот.
Я думаю, это хороший вопрос. То есть я бы сказал, наверное, тяжело это сразу понять, но просто интересно понимать мотивацию фаундеров. То есть фаундеры, которым интересно что-то прикольное построить, а есть фаундеры, которые очень... ну, то есть заинтересованы другим аспектом крипты, что здесь очень много капитала, То есть надо просто на мотивацию фаундеров, наверное, смотреть, но в целом отличить проект довольно тяжело. То есть надо поработать с проектом, чтобы понять, что за люди, как бы, и про что они думают. И... Но я бы сказал, что скамов сейчас меньше гораздо, чем, скажем, было 2-3 года назад. То есть то, что ты раньше сказал, что крипта была очень такая скетчи, сейчас более люди принимать начали ее. Это правда. То есть я вот в Корее был, например, в 2019 году, я общался с людьми, которые работают в корейских эксченджах, и я спрашивал, что вы делаете днями. Они говорили мне, что мы смотрим много скама каждый день, и вот мы находим один проект, который не скам, за месяц, и вот выкладываем на биржу. Я просто не совсем врубался. Такой, то есть вы смотрите много скама, это ваша работа? Они говорят, ну да, вот в Корее люди любят монеты покупать, и как бы люди другие это знают, и, соответственно, они идут в Корею, и, соответственно, надо понять, что скам, что не скам. Это очень странно звучало, но это было на самом деле реалии, то есть 18-19 года, особо, ну, то есть после булл-рынка последнего, предыдущего, было очень много скама, и как бы сейчас я этого меньше вижу, но надо понимать мотивацию фаундеров, мне кажется.
То есть, ну... Ты хорошо. Как простому человеку можно к этому подойти? То есть, если тебе предлагают типа стать богатым бесплатно, то лучше, наверное, туда не стоит лезть или как?
Не стоит, да. То есть стать богатым быстро бесплатно — это как-то немножко, да, это сказка.
То есть, смотри, знаешь какие? Я помню, как же его зовут-то, господи. В общем, один американец индийского происхождения, насколько я помню, у него тоже он вот как раз вот таки вот в тот период он довольно увлекался криптой, и если я вспомню, я назову его имя. Он, как бы, его критерий был, он смотрел на протокол, то есть есть ли там, то есть это просто монета, либо эта монета как бы, ну, с протоколом, то есть что она делает что-то там важное, например, то есть, не знаю, там предоставляет доступ к хранилищу, да, то есть делает такое эластичное хранилище или что-то еще. Вот, был такой, один из критериев был похожий. Вот, может, какие-то парочку критериев, вот когда ты просто смотришь на проект, и ты так думаешь, окей, эти ребята делают похоже что-то вот такое, и...
Ну да, это хороший, как бы, да, это хорошая, наверное, методика, то есть можно посмотреть даже просто на историю крипты в целом, даже не новые проекты, а посмотреть, что существует уже годы, да, то есть можно пойти на coinmarketcap.com, посмотреть, где все монеты находятся, и просто посмотреть, то есть кто чем занимается, то есть люди, которые фундаментально новую технологию строят, да, а есть люди, которые взяли и заменили какой-то параметр, там, скачали open-source биткоин-код, поменяли один параметр и создали свою монету, да, то есть это очень много существует, если сейчас посмотреть на, скажем, топ-30 монет, можно найти там 10, которые, то есть, такие немножко, ну, то есть, так на это смотрят. Вот. То есть, да, но это хорошая методика, да, то есть, они думают про технологию и utility, или они думают про asset и монету.
Тут в чате человек угадал, да, это Навал Равикант, у которого был такой подход к инвестиции в криптовалюты. И сейчас еще довольно такой... Сейчас, мне кажется, идет волна какого-то бума, скама, всяких мем-монет, то есть за которыми явно ничего нет. То есть люди тебе прямым открытым текстом говорят, за этой монетой нет нифига, кроме ее мемности. Вот, можно вспомнить, как его, Логана Пола с его этот динг-доинг, можно вспомнить Техлида с его миллион коин. Можно вспомнить все вот это поколение Шибу и других монет, которые, в принципе, за собой ничего не имеют. Родоначальником всего этого, конечно, был Dogecoin. Вот. То есть, мне кажется, по крайней мере, вот это вот сейчас, оно не то чтобы это скам, то есть тебе открыто говорят, что иногда открыто говорят, а иногда не открыто говорят. Вот это тоже проблема, мне кажется. Вот.
Ну да. Так. Да, есть такое, существует такое в крипте, к сожалению. Ну, то есть из-за этого крипта есть немножко стигма.
Да. Ну вот, то есть я почему как бы хотел вообще начать весь разговор с того, что я показал чат. То есть это для человека со стороны это настолько другой мир, что как бы разобраться, что там валидное, у чего, давай так, у чего есть шанс, а у чего как бы шанса нет, и изначально люди не планировали как бы вообще даже, чтобы этот шанс был, со стороны очень тяжело. Вот. То есть, потому что это прям действительно в этом надо, мне кажется, повариться. Да. И мы подойдем к вашему блокчейну. То есть я это специально увожу немножко в сторону тему. Другой момент, который сейчас, ну, некоторое время назад очень сильно взорвался, это NFT. Вот. И я знаю, что, в принципе, на NIR тоже есть пара проектов, пара бирж, которые предлагают NFT-продажу. Вот, то есть NFT, для тех, кто не знает, это non-fungible token, то есть на блокчейнах есть токены взаимозаменяемые, то есть fungible, то есть это как деньги, да, то есть один эфир, у них, они как бы один эфир заминтился, который сегодня и вчера, это все равно один эфир, это то же самое, что доллар. А есть невзаимозаменяемые уникальные токены, которые non-fungible, и который вот он такой один есть, и другого такого нет. И этот токен, если ты им владеешь, то это может что-то значить. Вот. То есть очень хороший пример. Я был в Амстердаме, купил себе цветочки, и здесь сертификат идентичности вот, от галереи, где я это купил. И можно сказать, что NFT – это такой сертификат идентичности, потому что сам по себе, насколько я понимаю, этот NFT ничего не несет. Это просто такой же токен с уникальным номером, вот единственное. И в последнее время люди начали очень активно продавать все подряд как NFT. И когда я заходил на проект Paras, кажется, который работает в том числе на блокчейне NIR, и на самой главной странице там, ну, давай так, не на мой вкус карточки там продают. И, судя по всему, люди их все равно покупают. Я не знаю, почему. Тоже потому, что прилеплен тег крипта к этому? Как ты думаешь?
Я думаю, что это, ну, революция в контексте креаторов. Да? То есть, что произошло с интернетом за последние, скажем, 30 лет, это то, что он дал много дистрибуции, то есть много людей получили возможность там скачать музыку, скачать картинки и так далее и тому подобное, там в игры поиграть, да, есть куча сайтов, которые игры дистрибьютят, но люди, которые создают это, создают картинки, создают музыку, создают игры, они из этого почти ничего не получают, да, то есть если посмотреть до интернета, как музыканты зарабатывали деньги, то есть CD были, да, и можно было вставлять музыку в компьютер, например, слушать, потом произошел стриминг с интернетом, сейчас на 90% музыканты меньше зарабатывают, чем до интернета. И как бы помимо этого, музыкальная индустрия, есть три лейбла, которые управляют всей индустрией, по сути, распределяют все royalties, да. И, соответственно, музыканту очень тяжело как бы получить какую-то хорошую долю этого всего, потому что музыкальный лейбл и Spotify, например, берут, ну, то есть 88 центов от доллара себе в карман. Вот, и NFT – это, по сути, попытка сказать, что, а может, музыкант, у которого нету relation, нету отношения с лейблом, который может экспериментировать в новом мире, как бы может создать напрямую отношения со своей тусовкой. То есть он начнет, музыкант, свою тусовку в интернете, напрямую ее начнет продвигать, и частичка из этой тусовки начнет платить деньги ему в форме NFT, аудио-NFT в контексте музыканта. И как бы получается, что ты монетизируешь свою работу напрямую, без всякого лейбла, без всякого Spotify. Вот, это не сказал бы, что легко и тривиально, потому что тебе надо прокачать дистрибуцию, как-то люди должны про тебя узнать, да. И музыканты сейчас начинают придумывать способы, как это делать, то есть они начинают между собой вместе работать, скажем, там 12 музыкантов вместе в городе Портленд в Америке, например, пытаются вместе расти в индустрии и помогать друг другу с точки зрения концертов, с точки зрения продавания там мерча и так далее, и работать без лейблов и в NFT-мире. Вот. То есть, по сути, NFT-попытка – это попытка сказать, типа, может, в интернете можно экспериментировать с бизнес-моделью. То есть бизнес-модель интернета за последние, скажем, тоже 20-30 лет в американском, в западном интернете она довольно скучная. То есть есть две бизнес-модели. Одна – это реклама, а вторая – это подписки, да, и все. В китайском интернете больше экспериментации моделей, в западном почему-то нету. И NFT – это, по сути, попытка сказать, может, мы начнем опять экспериментировать с бизнес-моделью интернета. Вот.
А
это
что в Китае есть такого? Что в Китае такого есть?
В Китае есть более diversified, то есть revenue, то есть деньги, которые зарабатывает компания, в Китае зарабатываются более большим количеством способов, чем только реклама и подписки. То есть, например, ты можешь скачать две трети книги за бесплатно, и если хочешь всю книгу прочитать, тебе надо заплатить. То есть там есть вот такого плана экспериментация для креаторов, то есть для людей, которые создают музыку, опять же, книги и так далее. То есть это такой digital content, платить за контент, но в другом формате, которого нету в западном рынке. Вот, то есть NFT это, по сути, попытка сказать, может, мы можем художникам, музыкантам, создателям игр таки платить напрямую. Это, ну, это хороший тренд, и он будет следующие там 10-20 лет идти. Плохой тренд, что здесь тоже происходит, это то, что надо понимать, что в любой индустрии, связанные, допустим, с большими вот продажами, допустим, в физическом мире, как происходят продажи арта, художество, это тоже там много происходит inside темы. То есть мы не знаем, кто у кого покупает, цифры большие, люди на это смотрят, это как-то да. очень становится такой хайп какой-то, да. И мне кажется, в крипте, в контексте NFT то же самое происходит в этом году. То есть,
да, сейчас тоже началось.
То есть вот то, что я сейчас сказал про художников, музыкантов, про это люди не разговаривают. Люди разговаривают про, о, продали там кого-то за там сколько-то миллионов, да. То есть вот про это люди разговаривают. И как бы ну, то есть, с одной стороны, это бабл точно, с одной стороны, то есть, это точно какое-то странное количество денег куда-то идет, и непонятно, кто что покупает, то есть, немножко там непонятно. С другой стороны, это вот тренд, который займет следующие там 10-20 лет, который поможет креаторам зарабатывать напрямую. Но, опять же, не все креаторы будут зарабатывать, то есть, потому что в интернете, то есть, много креаторов, очень тяжело как бы получить возможность, чтобы тебя услышали. Но они будут напрямую зарабатывать, то есть не будут отдавать кому-то еще в карман деньги.
Я даже слышал, что сейчас тоже с NFT начинаются такие же самые темы, что прежде чем работа выйдет на биржу, она уже продана кому-то. То есть там предпродажа, типа закрытая. То есть уже получается то же самое, какая-то инсайдерская торговля. И вот мне немножко, как бы, знаешь, обидно в этом плане за идею криптовалюты и крипто, не знаю, криптообщества, точно так же, как, например, если мы посмотрим на эфириум, который сейчас использовать простому человеку практически нереально из-за комиссий. То есть эфириум можно использовать только китам, по сути, которые за одну, собственно, неважно, 10 долларов, ну, один эфир ты перегоняешь, или 1000 эфиров ты перегоняешь, у тебя комиссия, по-моему, от этого не меняется, там только важна транзакция. Соответственно, если ты перегоняешь там полмиллиона долларов, ты заплатишь точно такую же комиссию, как если ты перегоняешь $50. Но, скорее всего, $50, чтобы перегнать, ты заплатишь комиссию еще 100. Вот. Ну, в зависимости от загруженности сети. И получается, что этот блокчейн, по крайней мере, вот на технологиях Proof of Work, он вместо того, чтобы демократизировать ну, рынок и общество, он, наоборот, как-то, знаешь, он забрал твои деньги, а потом власть передал китам, да, то есть, например, если я возьму даже, если поговорить про модные вещи типа DeFi, если я открою какой-нибудь так называемый пул ликвидности, где я позволяю там, хочу на комиссии заработать, да, потом может возникнуть ситуация, что я его не смогу закрыть в плюсе. То есть комиссия за транзакцию вырастет настолько, что мне его просто будет невыгодно закрывать. Вот.
Да, и вот, так и есть.
Да. И здесь, наверное, приходят блокчейны с Proof of Stake, я не знаю. То есть мне, что меня заинтересовало про NIR, то, что вы гарантируете комиссию какую-то довольно небольшую и говорите, что сможете ее поддерживать. На чем это основано?
Это основано на, собственно, технологии скейлинга, то есть то, что не все транзакции должны обрабатываться каждой нодой, то есть в отличие от текущего эфириума, например, где каждая нода должна каждую транзакцию обрабатывать, здесь не надо это делать, и, соответственно, цена будет оставаться очень дешевой. Вот. Ну, сейчас это очень дешево, то есть как это будет изменяться, допустим, если NIR цена будет меняться, то есть это я точно не знаю, то есть, возможно, будет приниматься решение в какой-то момент уменьшить цену. У нас один раз такое случалось уже, когда цена в 10 раз уменьшалась, но мы можем держать дешевле цену, то есть если надо, вот. Ну, именно из-за технологии.
Смотри, то есть, но если говорить про другие, там, про классические блокчейны, то есть я могу, в принципе, поднять ноду, если я, конечно, смогу купить видеокарты, да, и у меня будет нода, я буду участником. Вот, кто участник в блокчейне NIR?
А то, тоже, то есть валидаторы. Я бы сказал, что в контексте валидаторского рынка тоже как бы интересна такая ситуация, что создалась такая профессиональная тусовка валидаторов, их, может, 200-300 в мире существует, то есть в мире транзакций пока недостаточно, чтобы больше людей профессионально в этом участвовали. То есть идея децентрализации – это идея того, что люди везде, где есть более-менее хороший интернет, могут гонять свою ноду. Но как индустрия нам надо иметь какое-то большое количество транзакций, которые оплачиваются, чтобы как бы на бизнес как бы хватило всем валидаторам. Вот. И сегодня в индустрии валидаторов не так уж много существует. То есть у NIR сегодня меньше сотни валидаторов. Можно найти, кстати, на сайте NIR -staking, то есть near-staking.com, это там весь список валидаторов, можно посмотреть, то есть как они отличаются друг от друга, и люди вот такие сайты используют, чтобы выбирать, с какими валидаторами работать в плане делегаторства, кому делегировать свои токены, чтобы зарабатывать за стейкинг. Вот, но пока что у нас, из-за того, что мы запустили с одним шардом, у нас валидаторов максимум только сотню сейчас может быть, но скоро будет апдейт, который позволяет, собственно, расширяться дальше.
Окей. Давай немножко вернемся к NFT. То есть мы поговорили, почему там люди покупают все, что угодно. У меня такая дикая идея, что если попробовать вот это самое видео после того, как оно выйдет, ну, мы закроем этот эфир, его продать как NFT. Что для этого мне надо будет сделать?
Я думаю,
и что это будет означать? То есть вообще для меня, как для креатора?
А как для креатора, то будет... Ну, то есть если сейчас ты работаешь с Ютубом, то, мне кажется, ну, то есть там свои условия, да, то есть Ютуб берет какую-то немаленькую копейку себе в карман. То есть если делать новый контент, который эксклюзивный, которого нету на Ютубе, то можно его, собственно, запускать как NFT, и то есть уже распределение денег в этом контенте больше будет тебе в карман идти, а не в YouTube карман. То есть вот в этом разница. Но видеоиндустрия не особо еще проснулась к Web3. То есть Web3 произошел вот в контексте NFT художества, да, музыка начинается, но еще не совсем случилось, игры начинаются, не совсем случились, а видео не случилось еще. То есть видео настолько рано мы, что я, то есть буквально на предыдущей неделе общался с фаундером LivePeer, то есть такая технология на эфириуме, которая делает транскодинг видео, то есть они хотят, чтобы больше видео происходило, связанного с криптой, чтобы они могли помогать делать транскодинг, processing of the video, то есть они предоставляют GPU, графические карточки, дешевле в 10 раз, чем Amazon. Вот, и они говорят, что, ну, то есть рано еще, то есть видеоиндустрия еще не проснулась к Web3, не совсем, еще займет год-два, то есть если ты хочешь этим сейчас заниматься, на самом деле это хорошее, ты будешь один из первых, потому что
никто этим не... Я это к чему говорю, есть один канал на Ютубе, там у ребят продакшн, видеопродакшн, и они попутно еще как бы обучают этому ремеслу, и они делали видео про NFT, в частности в России. И они вроде как, они сняли типа документальный фильм. И прикол в том, что они этот документальный фильм в итоге тоже продали как NFT. То есть, и меня просто вот это интересует. И что теперь? И что, они теперь должны его убрать с Ютуба или как? Кому идет доход с монетизации этого видео на Ютубе? То есть, ну, мне вот это интересно, механика вот это продажи видео, которое опубликовано на Ютубе. То есть, это как-то, это очень странно.
Ну, это... Я бы сказал, это как Дикий Запад, это если вернуться к аналогии Web2 мира, то есть, скажем, отмотать 15 лет назад, когда там Udemy, например, в Силиконовой долине была компания Udemy, которая делала education, да, то есть видео, когда люди чему-то обучают других людей, ты заходишь на их первую версию сайта, и там все из Ютуба, то есть каждое видео, на самом деле, пришло из Ютуба, они просто search engine такой создали свой, то есть они fake it until you make it, то есть создали контент, который уже существует, и начали его продавать. То есть, по сути, то же самое сейчас и в Web3 происходит, это Дикий Запад, то есть это начало индустрии, люди будут всякие вещи, многое будет, ну, то есть не совсем понятно, то есть как вот копирайт, то есть да, любой человек может выпустить NFT и сказать, ну вот я нарисовал, да, ну ты да. не знаешь, нарисовали ли они на самом деле, то есть они могли скачать-то где-то или...
Действительно. Слушай, давай вот у нас есть еще вопросы от зрителей, и эти вопросы на самом деле не просто так, то есть за лучшие вопросы потом будут вознаграждены токенами NIR, и для этого мы, собственно, собирали кошельки и просили зарегистрироваться. И здесь есть такой вопрос, шутка, вот ты много раз уже упомянул Web3, а последняя ли эта версия, будет ли Web 4.0, вот, и что вообще поднимается под Web 3.0?
Это очень забавно, потому что, то есть, когда я начал человеческую гильдию, Human Guild, вот проект, я его делал вместе с Владом. Влад создал большую часть NIR Wallet, кошелька. Первый виртуальный мир на NIR создал, который называется NIR Lens. Это lens.page.nir. Можете посмотреть, он сейчас работает, полностью децентрализованный мир. И что интересно, что Влад, у него есть еще один проект, который он называет Web 4. И, то есть, это... Он не верит, что это Web4, но это просто для LOLs. Он создал Web4 проект, который позволяет смарт-контракты как сайт публиковать. То есть довольно удобно для людей. Но Web3 итерация интернета, я не знаю на самом деле, то есть сколько будет итераций интернета. Но идея Web3, я могу рассказать, как люди думают про Web3. Идея Web3 — это то, что в отличие от предыдущего интернета, где hardware управляло софтом, да, то есть где хранится информация наша на серверах Фейсбука, и Фейсбук делает, что хочет с этой информацией и зарабатывает много денег и так далее и тому подобное. Это Web2 модель, да, а Web3 модель говорит, что нет, это не hardware управляет software, а software управляет hardware, да, то есть наши данные хранятся на публичных вот валидаторах, encrypted, то есть люди не получают доступ к информации, но так как наша информация хранится у многих, а никто не может ничего плохого с этим сделать. То есть, соответственно, появляется новая концепция в интернете, которая называется Digital Property Rights. То есть, как это сказать? Property Rights сейчас.
Цифровое право на собственность, получается.
Да, да. И то есть начинается понятие того, что и инвесторы, и фаундеры, и инженеры начнут понимать, что, окей, я могу строить на этой платформе, которая точно не сделается на то, что Facebook сделал 10 лет назад. То есть то, что закрывалось... То есть что Facebook сделал? Не только Facebook, кстати. Facebook — это просто один пример. Google, Twitter, многие другие. То, что они делали, они полностью решают за нас, кто получает доступ к информации, да, к API. Mm-hmm. Да? То есть и девелоперы, и юзеры имеют доступ, который решается корпорацией. Этот доступ каждый год изменяется. Мы получаем новую информацию, которая говорит, у нас поменялась лицензия. Вы хотите поставить галочку или хотите уйти навсегда из нашего сервиса? То есть нам дается выбор, который как бы тяжело очень не принять, потому что если ты не примешь этот выбор, то ты не, собственно, перестанешь использовать возможность пользоваться Инстаграмом, Твиттером и так далее, да? И да. Девелоперы, например, получают меньше и меньше возможностей что-то делать с информацией из этих сайтов, потому что эти сайты понимают, что они могут больше и больше и больше денег зарабатывать с этой информацией. Вот. А идея Web3 — это сказать, что, может быть, мы можем и юзерам, и пользователям, и девелоперам дать гораздо больше свободы, и они, соответственно, будут верить, что можно на этой платформе строить, потому что она никогда не изменит правил.
Правил, да. Слушай, я очень выборочно читал ваш white paper. Я единственное, наверное, что там прочитал, это disclaimer.
Okay.
Да, и вы там говорите, что если вы находитесь в стране, где запрещено, где токены рассматриваются как security, то есть как инвестиционный инструмент, то вам запрещено покупать токены NIR. Ты не в курсе, что это... Это просто как-то уйти от каких-то вот этих регуляторов, чтобы пока с этим не связываться. Потому что я еще посмотрел white paper Ethereum, white paper Solana, и я вообще там не нашел особо дисклеймеров. Вот, интересно. Мне просто интересно было
спросить. Я не знаю достаточно про это. То есть я могу поспрашивать internally. Но я, да, то есть сейчас я не знаю ответа.
Ну, как бы вообще я, в принципе, если за новостями следить, то очень много же разговоров про то, что если, допустим, рассматривать крипту там, не как протокол, а как валюту, да, то если это валюта, то это вроде как инвестиционный инструмент, финансовый инструмент. Если это финансовый инструмент, то к нему должны применяться там всякие, как сказать, его надо бы зарегулировать, да, чтобы там вот этого скама не было, чтобы какая-то ответственность была. Вот. И просто я предположил, что вы пока не хотите связываться с этими регуляторами и так сказали, что если вы купили, то а вас вдруг хотят зарегулировать, то сорян, ребята.
Да, я не знаю, то есть, что именно дисклеймер говорит, то есть, я надо прочитать, посмотреть самому, но с регуляциями в целом, то есть, я могу просто немножко прокомментировать по регуляции, с регуляциями в целом в крипте ситуация такая, что очень тяжело получить clarity, то есть, никогда нету, это настолько новая индустрия, что, как бы, получить информацию по типа, у регуляторов это почти невозможно, да, то есть, тот же Coinbase в Америке работал с SEC много-много лет, а сейчас они судятся, да, в контексте одного из продуктов. И то есть очень тяжело как бы понять пока что, то есть скоп регуляции, очень хочется получить больше информации про регуляции, но, допустим, в Америке это не особо сейчас доступно. То есть есть другие юрисдикции, например, Швейцария, Сингапур пытается стать Швейцарией для Азии, которые имеют немножко больше уже информации регуляционной по поводу токенов. Вот. Но мир как бы, то есть разные юрисдикции по-разному это воспринимают из-за разное количество времени, и фаундерам в этом плане очень тяжело. То есть я всегда общаюсь вот с фаундерами, и главная проблема у них это, то есть надо понять legal, где, как в юрисдикции работать, как работать. То есть это такая очень тяжелая тема, на самом деле, для каждого фаундера.
Ну, я как бы подумал, то есть, если совсем не написать дисклеймер, то ты реально подписываешь себя под какие-то, как сказать, непрогнозируемые риски, наверное, в этом плане. Если написать дисклеймер, то по большому счету, мне кажется, ничего не меняется с точки зрения для клиента, потому что если я клиент, я купил эфир, а потом его запретили или там что-то, какие-то проблемы начались у эфира, то для меня, как для пользователя, вообще ничего не... Ну, то есть я не могу на это никак повлиять. Вот. То есть в этом плане, наверное, как ты сказал, что вот, ну, то есть мы прошли вот этот вот дикий запад крипты как валюты, сейчас начался дикий запад крипты со всякими инструментами на ее основе, но сейчас как раз-таки мы входим в эру, мне кажется, как это называется, регуляции крипты как финансового инструмента. И пока, мне кажется, тут вообще никаких нет таких практик хороших даже наработанных, как на это рассмотреть. В Германии, да, например, все токены – это просто это как вещь. То есть это не валюта, это вещь. То есть если я купил токены, это значит, как будто я купил, например, машину. Вот. Ну или там, не знаю, вазочку.
Вот. Да, да, то есть так и происходит. То есть в разных юрисдикциях то есть очень по-разному все происходит в зависимости от еще новых лидеров в этих юрисдикциях. То есть вот в Майами, во Флориде, то есть есть мэр, которым очень... В Майами есть мэр, которым очень интересно заниматься криптой, и то есть они начали себя позиционировать как место, где все крипто-чуваки должны съехаться в Майами, потому что там хотят очень много делать интересных инициатив с криптой, то есть государство делает Miami DAO, им очень многие люди пытаются работать, Miami Coin, Miami DAO. Только что был выбран, на предыдущей неделе был выбран новый мэр Нью-Йорка, и он увидел на Твиттере, что мэр Майами очень много про крипту разговаривает, и сразу же написал, что он первые три пейчека свои будет в биткоине зарабатывать. И народ сейчас у него спрашивает, типа, окей, типа, как это будет работать, вы вообще знаете, что такое биткоин, он сейчас пытается, то есть понять, как это все работает.
Пытается выйти из того, во что он себя...
Да, да. Вот, то есть это очень интересно. Помимо этого, появляются еще интересные регуляции в контексте DAO, потому что DAO – это еще один новый виток в крипте, который говорит, что люди могут работать более peer-to-peer, то есть как кооперативы, по сути, только онлайн-кооперативы. Мечта там либертарианцев и всяких некоторых таких людей – то, что он только в онлайне существует, в физическом мире ничего не существует, но, естественно, физический мир хочет, чтобы оно существовало в физическом мире, и, соответственно, Про это тоже сейчас очень много разговоров. То есть в Америке есть пару штатов, то есть Вайоминг и Колорадо, которые пытаются создать фреймворк для DAO. В Европе, по-моему, тоже люди думают. Есть какой-то фреймворк, который связан с Digital Cooperatives как раз-таки. И люди пытаются понять, как типа создать легальную основу для DAO, по сути.
Да. Слушай, мы подошли к различным применениям блокчейна вообще и крипты. И, в принципе, лично ты хотел поговорить про GameFi, да? И знаешь, когда я готовился к интервью, во-первых, если просто на Ютубе вбить, что такое GameFi, там на английском, неважно, ну, найдешь чуть-чуть меньше, чем ничего. Если погуглить просто статьи какие-то, то там находится, наверное, чуть-чуть больше. Из чего я сделал вывод, что это очень такая новая вещь вообще. Насколько я прав, насколько не прав, что это вообще и зачем?
Да, это очень новая тема. Мне, кстати, терм, вот этот название GameFi не нравится, то есть мне не нравится идея. Но его очень много используют сейчас. Это много из Азии идет. Это связано с тем, что то есть соединение крипты, что уже существует, там DeFi, да, с играми. И то есть, по сути, говоришь, что у игр есть новые игроки. Эти игроки, они из крипты, они хотят зарабатывать, когда играют. И то есть Play to Earn появилась модель, да. И то есть это сейчас позиционируется как типа будущее игр. Вот, и я считаю, что это хорошая модель, но в то же время игры сами по себе должны быть очень интересными.
Да.
Вот. То есть в игры должно быть интересно играть, а не играешь, потому что ты зарабатываешь какие-то деньги. Вот. И...
Все, кто работает на работе, заплакали. Работа неинтересная, но работаешь, потому что зарабатываешь какие-то деньги.
Это, кстати, интересно, потому что вот сейчас это происходит уже вот на Филиппинах и в Индонезии. Вот, собственно... Очень много людей играют в X-Infinity, да, и X-Infinity позволяет людям зарабатывать довольно неплохо по меркам Индонезии и Филиппин, играя в игру. То есть в игре есть три монстрика, и ты бьешься с другими тремя монстриками, и время от времени ты выигрываешь эти турнаменты, и ты выращиваешь новых монстриков, и это позволяет тебе зарабатывать. Вот, это такая новая концепция, которую сейчас очень много Game Studios начали смотреть, потому что эта контора, она, собственно, очень хорошо зарабатывать начала, и все Game Studios сейчас думают, что, может, им стоило бы в крипту посмотреть. Но пока что это непонятно, то есть пока игр, которые очень интересные, их мало существует, то есть мы пытаемся изменить это в сторону того, что находить гейм-девелоперов, которым очень... прикольно, интересно игры создавать, типа, и объяснять им некоторые концепции крипты, но не слишком ударяться в крипту, да, то есть, когда ты создаешь игру, по сути, у тебя сейчас есть выбор, то есть, ты создаешь игру для крипто-игроков, потому что этим ребяткам интересно play to earn и зарабатывать, или ты создаешь игру для игроков, то есть, normies, людей из нормального веб-2 мира, I guess.
У которых нормальные аватарки в Телеграме.
Да, у которых нормальные аватарки, и которые играют в игры, которые им интересно. Вот, и в этом контексте, то есть мы начинаем работать с гейм-девелоперами, которым интересен вот этот новый мир, поэкспериментировать там. В новом мире ничего не понятно, то есть в новом мире правила совершенно другие, которые не интуитивные. Если ты делал игру из старого мира, даже если ты инди-гейм-девелопер или ты делал игру как бизнес, новый мир тебе вообще непонятен. Если я попытаюсь человеку сказать, вот так строить игру, в новом мире они скажут, чувак, типа, я создавал игры, я тебя вообще слушать не хочу, кто ты вообще такой? И игры не так создаются, игры абсолютно по-другому создаются. И то есть сейчас очень тяжело майндсет людей поменять в сторону, как новые игры создавать. В этом новом мире я могу про это тоже рассказать, если интересно.
Расскажи, знаешь, я читал книгу, она называется «Hit Reset». Автора я не вспомню, но это тот же самый автор, который написал, короче, «Кровь, пот и пиксели». Вот, то есть есть такой журналист, который про игры пишет.
Да.
И он писал, что в свое время мобильные игры были примерно такой же непонятной темой. И компании, которые мобильными играми не занимались, или, например, не занимались ММО, то есть вот этими мультиплеерными играми, они... особо как бы и не перестроились. То есть там как бы очень мало было компаний, которые смогли вот эту нишу поймать. И в итоге получается, что по крайней мере, студии, прямо новые студии создавались из людей, которые понимали, как работать с этой новой технологией. И вот это как-то вот мне очень рифмуется с блокчейном сейчас. Вот. То есть, и были такие же, например, вопросы, типа крупные корпорации, как Ubisoft, да, уже объявили об своем интересе к блокчейн-играм, но да. Как бы насколько вероятность есть, что вот эти AAA-чуваки просто разберутся вообще, что нужно правильно делать.
Угу. Вот. Да, то есть интерес появился 100 пудов. Я бы сказал, интереса почти не существовало в 2019-2020 году, интереса сейчас очень много, и это именно угу. из-за Axie Infinity. Сразу можно разделить эпоху до Axie Infinity, когда каждая студия просто очень тяжело была. И когда я говорю очень тяжело, я имею в виду фандрейзить было очень тяжело. То есть ты пытаешься в новом мире построить игру, и все инвесторы тебе говорят, слушай, ну придешь, когда у нас уже есть игроки, и игра говорит, ну нам надо 2 года и 2 миллиона долларов, чтобы запуститься. То есть было очень тяжело. Сейчас все легче. И даже большие конторы, как Ubisoft, да, AAA, смотрят в индустрию. Но мне кажется, что легче будет создать игры с нуля, а не AAA попытаться изменить свою стратегию, потому что если идешь AAA-игру, ты, скорее всего, публичная компания, на бирже у тебя есть уже какая-то бизнес-стратегия, да, у тебя есть там куча executives, которые работают в текущей модели. В текущей модели ты очень много денег, скорее всего, зарабатываешь, да, и зарабатываешь совершенно по-другому. То есть если ты там выпускаешь Assassin's Creed-игру, то это означает, что у тебя там сотни людей работают там 3 года, и потом выпускается игра в определенный момент за там $60, и люди покупают, миллионы людей, и то есть вот так это работает, да. А если крипта смотреть, то это совершенно другой мир, то есть там игра бесплатная, может, ты даже платишь деньги игрокам, это звучит для старой конторы, которая не делала так, это звучит, типа, подождите, а где мы будем зарабатывать деньги и когда, то есть
А где они будут зарабатывать деньги и когда? То есть я могу предположить, что, получается, идет переток денег от тех людей, которые, например, хотят купить новое ружье, к тем людям, которые, грубо говоря, в шахте кликают мышкой целый день, чтобы заработать внутренние какие-то токены.
Да, да, то есть я бы сказал, что и вот сейчас вот идет много разговоров про play to earn, и говорят, что вот типа вся индустрия сейчас поменяется, потому что новая модель появилась. На самом деле, это не совсем новая модель в контексте того, что ты говоришь, это абсолютно правда. То есть есть в любой игре, несмотря на Web2, Web3, есть 2 вида людей. Есть люди, у которых больше времени, чем денег. Есть люди, у которых больше денег, чем времени. И они обмениваются деньгами на время. Да. Но идея в крипте – это то, что все люди, они части транзакции. То есть деньги просто, по сути, часть транзакции. То есть просто деньги ходят. Это просто гораздо более такой free.
Я не понимаю.
То, что я имею в виду, это то, что часть игроков, которые тратят деньги в играх сегодня до Web3, это маленький процент. То есть, допустим, если посмотреть на мобильные игры, в мобильных играх есть 1% whales, то есть китов, которые, по сути, оплачивают всю игру. Да, и, то есть, по сути, у тебя 99% людей играют в игру, а 1% покупают такие эти мечи, и то есть они имеют больше денег. А в крипте появляется концепция вот токенов, собственно, и экономики, и того, что каждый геймер имеет доступ сразу же к деньгам. То есть деньги — это как бы часть игры, гораздо более большая. Из-за этого у тебя не 1% киты, а у тебя какой-то, пока мы еще не знаем, какой будет процент, но, наверное, 10%, 30%, 50% людей постоянно что-то делают небольшое с деньгами. То есть бизнес-модель игр меняется очень сильно, но как она поменяется, мы пока еще точно не знаем, потому что немного игр запустилось. То есть, и чтобы игру запустить, в отличие от DeFi-ных протоколов, которые можно за уикенд запустить, за субботу-воскресенье, игры создаются долго времени, и, да, как бы, соответственно, мы многих игр не видели. То есть мы сейчас работаем в человеческой гильдии примерно с 27-28 разными играми. Можно, кстати, найти summary их на YouTube. Половина игр мы как раз вот сейчас summary делали видео. Это если искать Human Guild, то есть человеческая гильдия, там есть видео, которое называется Selected Gaming Projects. Это, ну, то есть, по сути, видео наших игровых проектов. И там можно увидеть, то есть, real-time strategy игры, можно увидеть арена шутеры, можно увидеть 2D-данжены, можно увидеть платформеры, Очень много игр создается, но они еще не вышли. И то есть у нас, к сожалению, нету еще дата-поинтов, чтобы сказать, вот так вот, именно вот так бизнес-модель поменялась, потому что они еще просто не запустились.
Да. Слушай, ну вообще, это, наверное, можно сделать и без блокчейна, такую модель игры. Зачем в Gamify блокчейн?
Угу. То есть блокчейн, по сути, привносит новый примитив в игру. То есть новый примитив, блокчейн позволяет тебе создавать, по сути, новые игры. То есть я приведу парочку примеров. То есть, например, можно оунить землю, можно владеть землей, можно владеть characters в игре, персонажами в игре, можно владеть мечом, но ты владеешь постоянно. То есть ты можешь, игра может исчезнуть когда-то, а меч у тебя остался, и он имеет какую-то
коллекционную ценность какую-то.
Да, да. То есть, по сути, создаются рынки отдельно от игр. То есть, по сути, меч может использоваться в двух разных играх. Персонаж, вот что интересно, например, берешь персонажа из игры, первый раз за историю всей индустрии мы можем одного и того же персонажа в двух играх использовать, да? Это вот прямо сейчас люди с этим экспериментируют.
Это уже начали делать. То есть вот у меня была такая идея, то есть если блокчейн рассматривать просто как открытую базу данных, да, то есть по сути, что это, чем она является, да, в очень упрощенном как бы понимании, то в принципе, если у нас в игре мы тоже начинаем оперировать NFT, то есть non-fungible tokens, но эти же самые токены другая игра тоже может понимать. Или даже не игра, а, как ты сказал, например, какой-то marketplace просто коллекционных вещей, где человек покупает меч не потому, что ему хочется играть в игру, а потому что ему нравится, как он выглядит, например.
Да, да.
Вот.
И классная идея здесь это то, что да, то есть из-за того, что дата-база открытая, у нас будет появляться такая возможность использовать то есть разные аппликушки и игры будут использовать одну и ту же информацию. То есть если ты крутой игрок в одной игре, да, и ты заработал там какие-то шузы очень крутые, потому что ты очень крутой игрок, может, это часть твоей репутации, которая идет в другое место, в каком-то виртуальном мире, который тебе позволяет попасть вот именно в эту тусовку, которая закрыта. То есть виртуальный мир есть, вот опять же, Nearlands, он сейчас существует, его можно попробовать. Там, может, сегодня будет ивент, его можно закрыть, на репутацию сказать, только чуваки с крутыми шузами могут прийти в мою тусовку, а шузы зарабатывать вот в той игре.
Цветовая дифференциация штанов, как Тинзадза.
Да, да. То есть вот такое есть. Другие примеры, то есть какие еще можно привести, это то, что можно создавать provably unique experiences. То есть можно создать dungeon crawler, например, как Diablo, в котором, который создается автоматически. То есть и у каждого человека свой опыт, ну, то есть свой уровень, по сути. Если ты хочешь, чтобы он остался у тебя как память, ты его покупаешь как NFT. Это новая монетизация, которая раньше не была, по сути.
Я, понимаешь, я задаю тебе вопросы и понимаю, что как бы я прошу тебя придумать бизнес-модели, которые ты просишь придумать других людей, создав эту гильдию.
Да, по сути. Интересный момент, вот самый интересный момент, то, что мне нравится в этом, это то, что в интернете до крипты произошел очень большой всплеск креативности за последние 10 лет. То есть произошли платформы, как Minecraft и Roblox, да, которые создали миллионы людей, которые создают какой-то контент. То есть в контексте Roblox это мини-игры, в контексте Minecraft это такие тусовочные места, более примитивные, мне кажется, чем Roblox, но такие тусовочные места. И что креативность как бы очень сильно взлетела, эти компании создали возможность даже детям создавать кучу мини-игр в Roblox и миллионы их. Но проблема в том, что эти люди, которые создают эти контенты, они не зарабатывают. То есть и конторы эти, Minecraft, которые принадлежат Microsoft, и Roblox, которая публичная компания, они не поменяют свою бизнес-модель, да, они забирают все деньги, особенно если ты еще посчитаешь деньги, которые Apple отдать, если это мобильная версия Roblox, надо Apple какую-то деньгу в карман дать, Roblox деньгу в карман. В итоге креатор получает не особо много денег. А идея крипты, рассказать, ну, креативность была хорошо последние 10 лет, а экономическая часть была не очень. И, соответственно, люди, которые создают что-то, они должны зарабатывать сейчас.
Ну, да, насколько я знаю, даже была какая-то разгромная статья про Roblox, то, что они, по сути, это эксплуатация детского труда, за который там, по-моему, 30% получает создатель игры, 30% выручки. Вот.
Да.
А 70% уходит куда-то в другое место.
Да,
то есть я на самом деле не берусь экономику эту просчитывать, то есть правильно это или неправильно. Я думаю, что Roblox поддерживать тоже стоит гораздо, ну, много денег с точки зрения компании, да. Вот, но тем не менее, когда такие выкатывают цифры, это немножко так.
Да.
Еще интересно, кажется.
Да, я согласен. Еще интересный такой момент, еще интересный пример игр новых, это то, что взять Trading Card Games, то есть когда существуют карточные игры, можно посмотреть на две версии карточных игр, которые уже существуют. Одна – это офлайн до интернета, где полный капитализм. Ты можешь с любыми друзьями любые карточки поменять. Я говорю про, допустим, Magic the Gathering, да. В магию можно легко карточки поменять с друзьями. Появилась онлайн-версия магии Hearthstone, который выиграл магию в онлайне, но там restrictions, то есть я не могу с друзьями хорошо карточки менять, Blizzard решает за меня, какие карточки я могу у них купить, да. А идея крипты, так сказать, ну окей, типа онлайн игры можно создавать, но вот эта экономика капиталистическая из магии офлайн мира, она лучше, чем вот эта, которую Blizzard предложил людям. То есть полностью открытая.
Да, как тут говорили, что, ну, в принципе, такое тоже можно открытую базу данных сделать там без крипты. Но мне кажется, здесь будет весь вопрос, кто ее поддерживает, эту открытую базу данных. В случае крипты она вроде бы как распределена. То есть пока людям интересно гонять эти ноды, этот блокчейн работать будет, да?
Это еще очень важный момент, потому что если посмотреть на историю игр, то выходило очень много игр 80-е и 90-е, которые можно сейчас играть на эмуляторах. То есть они как бы существуют в контексте того, что можно поиграть в старую игру, да, и это классно. Но в 2000-х и 2010-х годах произошло очень много игр, которые, в принципе, уже исчезли. То есть они создали культуру, они создали кучу игроков, но игра больше, она исчезла. И как бы идея Web3 — это то, что если есть тусовка людей, которые по-прежнему хотят гонять эти ноды, то в теории эта игра может существовать навсегда, как бы.
Знаешь, я возвращаюсь к вопросам, которые люди прислали в Google Forms. Два вопроса есть от человека. Первый – планируется ли лаунчпад для IDO игр? Я на самом деле не знаю, что такое IDO.
Да, IDO – это интересный момент, кстати. То есть IDO – это возможность поднимания финансовых ресурсов on-chain. То есть в отличие от того, что ты идешь к инвесторам. Да, ты идешь к инвесторам. Допустим, ты вот игра, да? Идешь к инвесторам, я ходил с очень многими играми к инвесторам в 2019-2020 году, и ты говоришь, офигенная игра, то есть мы блокчейн-игра, классно создадим, нам надо 20 человек нанять, через 2 года запустимся. И люди говорят, ну окей, типа, я пока не видел игр, как бы, то есть я видел CryptoKitties, и как бы все на том, и это вообще не особая игра, то есть, соответственно, давайте уже придете, когда у вас есть игра. И то есть людям было очень тяжело, то есть много игр обанкротились, на самом деле, за последние 2 года. Вот. А идея on-chain фандинга – это альтернатива. Это то, что ты можешь прийти напрямую к людям и сделать краудфанд. Да? То есть как Kickstarter существовал, там, скажем, 12-15 лет назад, вот ты упомянул игру, не игру, а книгу про Blood, Sweat and Pixels, то есть там упоминается в одной главе одна игра, которая смогла выжить с помощью именно Kickstarter. То есть у них был контракт с Microsoft, Microsoft отказался делать игру в один момент, им пришлось в один день уволить 50 человек, там очень много было, как бы, ну, то есть драма большая, и компания почти обанкротилась, а Kickstarter их, по сути, спас, да. И идея сейчас on-chain фандинга — это вернуть эту идею Kickstarter, то есть крипто-Kickstarter — это IDO.
Но мне кажется, с блокчейном ты можешь тут же выдать какие-то гарантии, то есть в виде тех же NFT, то есть у тебя не просто какой-то уровень на Кикстартере, где ты там что-то покупаешь, а у тебя это прямо на блокчейне сразу же есть. Вот. Наверное.
Да. Окей. И тут еще интересный момент, это вообще, когда люди поднимают деньги на свой проект, как бы самое важное, на самом деле, насколько можно получить помощь отдельно от денег. То есть сколько людей из этой тусовки, которые дали деньги игре, например, готовы помогать игре, например, там, Discord их продвигать, или стримеров подтягивать к игре, или находить какие-то геймджемы для них, или турнаменты создавать, или native ads какие-то создавать. Надо найти таких людей, и как бы инвесторы, они этим, они говорят, что этим хотят заниматься, когда, тебе, когда с ними разговариваешь про деньги, ну, поднятие фандрейз, но когда дело до помощи доходит, обычно инвесторы заняты профитом, а не помощью, к сожалению, а в краудфандинге потенциально больше людей готовы не только чек поменьше дать, но еще и скиллами помочь, то есть своим временем помочь, по сути. Это новая модель создания игр, по сути. Ты можешь, не только игр, но ты можешь создать свой проект инкрементально и вместе с комьюнити. То есть ты не обязательно корпоратив строить, нанимать людей, ты можешь из комьюнити людей, которые очень passionate, которым очень интересно то, что ты делаешь, ты можешь с ними напрямую начинать работать, прежде чем что-то существует даже.
Ну, это получается, мы возвращаемся к тем же самым... мемкоинс, да, то есть когда по большому счету само комьюнити двигает монету и ну, занимается как минимум маркетингом, вот.
Да.
То есть, ага. И смотри, второй вопрос от того же самого человека был, есть ли планы на разработку метавселенной, вот, и если есть, то можно ли узнать подробности?
Да, есть. У нас уже сейчас парочку есть метавселенных, но не очень на раннем этапе. То есть первый, например, это lands.near.page. То есть это такой сайт. Lands — это как земля, земли. Lands.near.page — это двухмерная игра. Я сейчас вижу там трех человек, которые там тусуются. И это полностью децентрализованное двухмерное пространство. Пока что оно такое грязное. Здесь много всего рандомного настроено, но... Мы там тусуемся каждую пятницу, например, как человеческая гильдия. И то есть можно тусоваться, там есть аудиочат. Да, вот это первый такой мир, который довольно рудиментарный. Но...
Я тебя вижу.
Да. Вот, и это офигенно. То есть здесь есть characters, персонажи, здесь есть люди, они могут друг друга слышать. То есть можно начинать креативных людей подтягивать и что-то интересное создавать. Можно гейм-девелоперов подтягивать и данжон-кроулеры создавать. Здесь можно ивенты начинать делать, то есть начать какие-то праздники, ну, то есть тусовки создавать, праздники. Это такой первый мир. Но мы еще, собственно, трехмерные начинаем инкубировать тоже миры сейчас.
И, да, то есть... я тоже появился.
Да, то есть довольно классно.
Ага, прикольно. Ну и это получается тоже Web 3.0.
Да, это Web 3.0, то есть когда ты, там есть allowance определенный, то есть когда ты заходишь туда, блокчейн берет немножко токенов на много actions, и потом ты начинаешь строить разные вещи здесь. То есть можно включить режим строительства, можно гулять, а можно строить. И когда строишь, собственно, немножко токенов забирается за строительство, но ты это и не надо подписывать каждую транзакцию, потому что я один раз уже подписал.
Хорошо. Так, мне надо перестать стримить экран. Но я буду иногда стримить экран, потому что это прикольно. Мне нравится такой интерактив. Смотри, еще есть вопрос от из форм, заранее заданный. То есть какой из Gamify проектов, которые уже обратились в Human Guild, вы считаете одним из самых перспективных? То есть я понимаю, что это может быть нечестно к другим проектам, но может быть какой-то, который наиболее уже как бы проработан есть.
Угу. Из тех, которые проработаны хорошо, то есть именно в контексте геймплея, интересности, то есть я советую посмотреть HashRush, то есть это hashrush.com, это HashRush.com. Вот. И на Ютубе у них, кстати, есть много геймплея уже. И это такая полноценная real-time стратегия, то есть как Warcraft 3, по сути. Игра уже 4 года создается, то есть это, опять же, то есть к вопросу про инвесторов и сложности создания игр в крипте, то есть она очень давно создается уже относительно, но она будет очень, то есть хороший контент. И уже, по-моему, 35 или 45 тысяч людей в ее поиграли на PC. Она не полностью открыта, то есть надо зайти на Discord, попросить, чтобы поиграть. Mac-версия только что появилась, но уже много людей в нее играли, как бы экономика вся на NIR, по сути.
Прикольно. Но я там видео не буду запускать, потому что видео на YouTube — это такая штука. Знаешь, тут был такой довольно прикольный вопрос, довольно длинный. То есть человек познакомился с криптой относительно недавно, в начале этого года, сейчас как бы занимается спекуляциями, пытается понять тренды, и хотелось бы приносить большую обществу, всему сообществу. Вот. Человеку 32 года, есть ли шанс освоить программирование хотя бы в рамках там крипты, каких-то смарт-контрактов? И чем вообще девушки, парни такого возраста с разным размером депозита и без него могли бы быть полезными крипто-комьюнити?
Я думаю, возраст на самом деле не особо разницу играет. Просто важно, то есть, ну, скиллы, кто что умеет и кому что прикольно делать. То есть, допустим, каждому проекту, мне кажется, важно, например, комьюнити создавать с самого начала. И, допустим, в контексте гейм-девелопмента обычно люди умеют игры хорошо создавать, но не умеют продвигать комьюнити, например. Mm-hmm. То есть в контексте вот проектов, в которых мы работаем, 27 игр, я бы сказал, что нам надо 27 человек, которые хорошо комьюнити могут создавать, например. И то есть вот это один пример, где можно запросто прийти и сказать, ну вот я учусь комьюнити делать, или я умею комьюнити делать, хочу помочь и начать работать с одним из проектов, например. Это один вариант. Второй вариант, у всех проектов вопросы с экономикой, да, то есть в отличие от предыдущей итерации игровой индустрии, где экономика — это обычно не каждая игра, это самая сложная игра, там Ultima или World of Warcraft имеет большую экономику. Сейчас всем надо думать про экономику. Никто не знает, как про это думать, да, то есть и не особо есть кому обратиться, то есть есть там всякие скамеры, которые готовы за 100 тысяч долларов сделать спредшит какой-то, это лучше не делать, наверное. Есть профессоры, которые не хотят работать с новыми идеями, то есть они больше биткоин, они, например, некоторые профессоры с биткоином экономикой работали, писали бумаги про это, с эфириумом немножко меньше, но есть люди, а если что-то новое создавать, то они не хотят, они не forward-looking, не смотрят в будущее, а смотрят в прошлое. Вот. И, соответственно, фаундерам очень тяжело в экономику вкуриться, например, если кто-то приходит, экономист, и говорит, вот я в принципе, люблю про экономику думать. Здесь новые, как бы, виртуальные goods. Это большой рынок, там 40 миллиардов сегодня. Хочу думать, как Web3 встретит виртуальные goods. И я экономист. Это тоже хороший способ прийти и начать заниматься. Или ты юрист, например, да, то есть, который ничего не понимает про крипту, но тебе по приколу юридическая часть. Это тоже вопрос, который у каждого проекта возникает. И, соответственно, можно создать себе репутацию, скиллы, именно в контексте legal, да. Вот. Какие еще можно примеры привести? Продуктовых людей очень не хватает в индустрии. То есть очень много инженеров, но очень мало продуктовиков. То есть вот если есть какие-то PM-скиллы, это очень важность. То есть на расхват просто там... Я могу прямо сейчас создать список, там, я не знаю, 50 компаний, которые очень будут хотеть продуктовика хорошего заполучить. То есть, я бы сказал, в целом таланта в индустрии на самом деле не хватает. То есть, есть много инженеров, которым это интересно, и есть парочку бизнес-чуваков, и все. То есть, и куча инвесторов есть, но то есть, как-то так.
Смотри, тут вопрос был такой релевантный. То есть, тебе как к опытному маркетологу, какие плюсы должны быть у платформы NIR, чтобы склонить разработчика игры выбрать именно ее при планировании интеграции? То есть, ты говоришь, что разработчиков-то довольно много. Вот. И что это за плюсы NIR, которые продают этот блокчейн разработчикам игр?
Да. Я бы сказал, два больших плюса для разработчиков игр, которые думают про NIR. То есть это юзабилити для энд-юзеров и finality. То есть как быстро из блокчейна приходит информация к игроку. Mm-hmm. Вот. Первое, как бы, почему важно это, то есть у NIR, на самом деле, в этом самая большая сила, но почти никто про это не знает, потому что мы не очень хорошо умеем маркетинг делать.
Это, ну, ты же маркетолог.
Я больше бизнес-девелопер, я бы так сказал. Маркетолог? Ну да, но маркетолог, на самом деле, это классный, интересный, мультифункционал, важная вещь в Web2, но вот как-то вот NIR, если честно, как-то вот не повезло. Вот уже 3 года мы пытались 3 версии маркетинг-команды создавать, и вот честно, просто мое субъективное мнение, то есть, опять же, не говорю за весь NIR, мне кажется, ну, с этим были определенные трудности.
Возвращаясь к разработчикам и к двум плюсам NIR.
Да, и то есть, что самое важное для разработчиков, это, собственно, получить игроков, то есть получить легкую возможность, чтобы игроки могли входить в игру, да, И то есть вот в этом интересный момент у нас случился в начале 2019 года, то есть когда мы строили первую версию NIR, думали про scalability, то есть как скейлить, большую датабазы строили и так далее и тому подобное. Я разговаривал с игровыми конторами и говорил, что мы хотим вам помочь скейлиться. Mm-hmm. И каждая контора мне говорила, нам пофигу скейлиться. Я им спрашиваю, типа, как так, потому что мы это строим? Они говорят, да, нам пофигу, потому что нам хотелось бы игроков получить. То есть если мы игроков получим, то вот скейлинг потом будет вторая уже проблема. А сейчас, то есть скейлинг, то есть нам бы игроков не помешало. Я начал спрашивать, то есть, а как, откуда проблемы с игроками? Люди начали говорить, ну, мы теряем вообще 199 из 200 человек на MetaMask. То есть MetaMask это не особо интуитивная тема.
Да.
Подписывать транзакции игрокам, это тоже не интуитивная тема. Криптография, которая тебе в лицо идет, если ты пытаешься аккаунт создать, это тоже не совсем. Ну, то есть моя мама не справится с таким. И как бы вот это нам очень
помогает. Я думаю, твоя мама уже справится с таким, но просто вот такой левый чувак, как я, с улицы наверняка нет. Но я к тому, что твоя мама гораздо больше, наверное, в крипте, чем просто какой-то рандомный игрок.
No, моя мама вообще не в крипте.
Okay. Ну, да.
То есть вот юзабилити, то есть мы смогли, по сути, то есть то, что вот если зайти на wallet.near.org, это наш кошелек, это Web2 wallet, то есть это не MetaMask, как extension, да, а это, по сути, Web2 wallet, который напоминает Facebook логин, да, то есть довольно легкий. Там все равно есть определенные вещи, которые не интуитивные для людей, которые не пользовались криптокошельками, то есть идея того, что тебе надо recovery аккаунта создать или на имейле, на почте, либо на телефоне, либо на хардвер, и как бы иногда надо перезайти в аккаунт и прийти в email, найти как бы старый email Magic Link, чтобы войти в кошелек. Это немножко неинтуитивно, то есть он просто не всегда залогинен, и как бы люди немножко теряются с понятием, что такое recovery, то есть там некоторые неинтуитивные вещи есть, но мне кажется, это гораздо легче, чем пользоваться MetaMask. Опять же, и когда я разговаривал с играми в 2019 году в эфириуме, то есть были игры в Японии, как MyCryptoHeroes, были игры в Лос-Анджелесе, как LucidSide, они каждый пытались создать вот такой же кошелек, который мы только что показывали, и поставить его наперед MetaMask, чтобы создать возможность игрокам войти легко в игру, и потом, если у них больше денег, то типа в более секьюрный, quote-unquote, solution перейти MetaMask. Он не более секьюрный, но вот с точки зрения эфирной тусовки он более секьюрный. И то есть юзабилити – это большая проблема индустрии, по сути. То есть вхождение в игры, вхождение в аппликушки – это большая проблема индустрии, которую вот, собственно, NIR пофиксил. Потому что мы строили блокчейн с нуля, и мы получали этот фидбэк с рынка. Вот. А второе – финалити. Почему финалити важно? Это потому что если за пару секунд приходит информация с блокчейна игроку, то можно создать гораздо другие игры. То есть можно создать near real-time игры. То есть можно почти real-time turn-based игры создавать. Если бы альтернативно ждать пришлось бы там полминуты на подтверждение, то, соответственно, гораздо меньше use cases игр получилось бы на таком блокчейне.
Давай немножко вернемся к проблему появления китов. То есть как вообще можно бороться с появлением игроков, которые будут монополизировать игровые ресурсы в играх? То есть все равно появится какой-нибудь барон, у которого будет все, а у других не будет ничего.
Как с этим бороться? Это хороший вопрос очень. Я думаю, так или иначе, да. То есть это будет большая сложность. По сути, надо создать сбалансированный геймплей. То есть интересная игра, но еще это вот новая экономическая составляющая. Киты входят, получают самые лучшие ресурсы, и как там через, скажем, 6 месяцев новые люди входят, а у китов все самое лучшее, как у новых игроков оставить интерес в игре. Это большой вопрос на самом деле. И сейчас люди как раз пытаются врубиться. То есть я не сказал бы, что у меня есть ответы прямо сейчас на это. Mm-hmm. То есть люди пытаются как раз-таки понять, как... То есть, ответ на это попытаться создать какую-то экономику с чистого листа и потом попробовать плей-тест. То есть не открывать игру для всех, а вот как хэш-раш, какую-то версию открыть для игр, для игроков, посмотреть, окей, в этой версии игрокам фан играть или скучно. То есть, ты, по сути, создаешь survey, то есть user research, и пытаешься понять, было интересно или что-то таки надо поменять, и что-то не работает.
Хорошо, смотри. Знаешь, тут есть такой вопрос прикольный. Как вы думаете, в какой момент или когда общество поймет, что Web 3.0 уже давно используется в их жизни? То есть как долго Web 3.0 будет актуален? То есть мы уже поговорили, что уже создают по, ну как, Web 4.0, который, ну, не Web 4.0, но такое просто название. Вот, то есть два вопроса, да. Когда люди поймут, что Web 3.0 уже здесь, и его не нужно ждать, а второй вопрос, как долго он просуществует?
То есть вопрос, как быстро люди осознают, что они уже в Web3 пользуются, или?
Да, то есть, ну, как бы, когда люди осознают, что они пользуются, по сути, Web3.0. То есть ты, тут, наверное, тут такой момент, ты, наверное, не, вот мне интересно, я на самом деле не настолько глубоко технически в этом знаком с этим, но ты, в принципе, не можешь... Ты, наверное, можешь пользоваться чем-то без метамаска, ну, условного, да? То есть ты, в принципе, можешь зайти на сайт и видеть контент. Но чтобы с ним взаимодействовать, тебе нужен метамаск.
Да.
Вот. И то есть по факту ты можешь взаимодействовать с блокчейном, не понимая то, что ты взаимодействуешь с блокчейном. Вот.
Ну да, но тут философия эфириумной тусовки – это то, что людям надо пройти через боль, понять криптографию, и, может, они там потеряют деньги когда-то, но вот это их чему-то научат.
Обязательно то есть, потеряют деньги.
Да, то есть философия текущей блокчейн-тусовки, она более такая хардкорная. Mm-hmm. То есть она говорит, что люди должны, это будет тяжело, да, мы потеряем людей, но они должны вот через этот опыт пройти. А наша философия, она не такая. То есть у NIR философия больше, что надо, чтобы все пользовались криптоаппликушками. Криптоаппликушки mm-hmm. должны быть такие же, как там Instagram по легкости. И как бы, кстати, вот есть еще один сайт прикольный, Pluminite, это Pluminite.com, и это как, по сути, это как Instagram с NFT, то есть там фотки, но они NFT. Вот, идея здесь это то, что...
Я, наверное, неправильно написал.
Это я могу сейчас скинуть, собственно, URL сюда. Чатик. Да, то есть идея здесь это то, что люди, ну, они понимают, что они пользуются криптой, то есть надо залогиниться в кошелек и надо запрувить, если минтишь NFT, но оно выглядит и чувствуется как Instagram, по сути. То есть наша философия это то, что, да, и, собственно, там даже вот я на фотке есть, да.
Да. Только ты и пользуешься.
Да, это такой underground аппликушка.
И да. Крипто-чувачки.
Да.
То есть, если хочешь быть в курсе крипто-мемчиков, надо вот на этот сайт заходить.
Да. И то есть, по сути, да, то есть наша философия – это то, что люди должны, по сути, пользоваться сайтом, как они знают, Web2, по сути.
Слушай, ну я с вашей философией согласен гораздо больше, чем с философией Виталика Бутерина. Я просто не верю, что люди когда-либо будут способны прорваться через MetaMask. Простой человек гарантированно не будет с этим связываться. Зачем?
Да, ну, если как бы отмотать на начало интернета, как бы, то есть люди забывают, но интернет был очень кланки. То есть там было 35 пунктов, как дойти до того, чтобы ты зашел таки в интернет. То есть надо было какой-то там хардвер купить, он тебе придет по почте, ты его сам распакуешь, сам установишь. Купить на CD браузер в магазине. То есть, ну, до 94-го года, наверное, браузеров даже еще не было особо. То есть интернет как бы сейчас чувствуется такой, окей, типа все им пользуются, и как бы это все очень удобно. Но на самом деле была такая же ситуация, как где мы сейчас в крипте находимся. То есть я считаю, что мы находимся в крипте в такой ситуации, которая типа не оптимальная, которая, да, будет очень сильно изменяться с точки зрения, как люди заходят в этот мир. То есть, ну, большая моя мечта – это то, что мы уйдем от того, что люди покупают и продают монеты только, и придем в мир, где люди пользуются аппликушками, собственно, да, то есть Вот.
И, может быть, даже будут, может, будут осознавать, что они пользуются Web 3.0, но не будут, это не будет чем-то таким: о, я прикоснулся к будущему.
Да, да.
Смотри, знаешь, есть такой вопрос, наверное, чисто технический. Будет ли реализация игр с возможностью стейкинга NFT или стейкинга NIR прямо в игре? Наверное, вопрос об этом.
Да, такое есть, кстати. То есть, я не знаю, она, по-моему, она, игра полностью не выпустилась, но вот опять же это видео, которое на человеческой гильдии YouTube есть. Там одна из игр в этом видео, там 5-минутное видео, может, там 10-15 игр, и одна из них называется Варда, и вот эта игра, где NFT-стейкинг используется как раз-таки. То есть есть девушка одна в Италии, и она, собственно, эту игру создает. Она креатор и самоучка-девелопер, и она, собственно, как раз в эту сторону смотрит.
А что значит стейкинг NFT? То есть что он дает? То есть ты покупаешь NFT, кладешь его куда-то.
И он что зарабатывает, дальше происходит? Он зарабатывает деньги. То есть, по сути, так как он застейкен, у тебя есть деньги, с него идут.
Угу. Ясно. Так, мы на самом деле проговорили, некоторые вопросы повторялись. Что сильно хромает маркетинг, про маркетинг мы поговорили. Давай, наверное, может быть, я знаю, что у тебя, наверное, осталось с нами минут 8. Вот мы вроде как зарубались на 1.5 часа. Здесь были вопросы в чате. Давай быстренько я попробую эти вопросы промотать. И что-нибудь мы еще поговорим о чем-нибудь. Та-та-та-та-та. Комиксы продаются на паре. И про Web 4, про Human Guild. Ну, тут люди сами друг другу помогают. И можно ли выращивать виртуальную картошку? Я думаю, что можно, если создать такую игру.
Да, я как бы очень жду, когда будет Farmville новый.
Стейкить кули картошки, чтобы они зарабатывали деньги.
Да, и как бы на самом деле очень интересно было бы соединить некоторые игры, чтобы была там игра драконов, но есть игра фарминга, и драконы нападают на фермы, то есть создать такое взаимоотношение между играми.
Вот, знаешь, какой был вопрос? То есть есть ли какие-то наработанные подходы, как хранить информацию, данные о геймплее on-chain и off-chain? То есть ну, каждый чих хранить в блокчейне накладно. Вот, то есть да. Наверняка какая-то гибридная модель к играм будет применяться и, может быть, уже применяется.
Да, то есть у нас есть интересные как бы идеи. Сейчас я попытаюсь найти. Есть русскоязычный артикл в интернете на русской гильдии NIR, выложен у них на медиуме. Есть такой, по сути, блог-пост, который говорит про on-chain only игры. То есть говорит, что будет новая категория игр, которая будет полностью on-chain. Это больше такие idle игры, то есть там будет довольно примитивные игры, в которые не надо постоянно заходить. Геймплей очень простой, то есть ты, может, раз в день заходишь, что-то кликаешь. И есть такая новая категория игр, которая будет полностью на блокчейне. То есть мы сейчас одну из них инкубируем. То есть сейчас я не могу показать пока что еще видео или саму игру, но вот инкубируется вот новая категория игр, и мы думаем, что можно даже геймплей по ним создать. Геймплей, геймджам. То есть создать геймджам, где люди будут иметь пример и создавать свои вариации on-chain игр. Это одна часть. Но вопрос как бы по сути говорит, что на ончейне, наверное, не надо много хранить, да, потому что блокчейн — это неэффективная датабаза, это совершенно правда. И то есть, мне кажется, нам что не хватает пока что еще, то есть в индустрии пока что этого нету, это хорошая peer-to-peer еще architecture, то есть иметь децентрализованную архитектуру, которая не блокчейн, а которая более эффективная. И это еще особо не было создано, то есть больше как BitTorrent, да, то есть что-то такое в таком формате, потому что если создаешь, например, виртуальные миры или какую-то игру, которая должна поддерживать там миллион человек одновременно, да, допустим, миллион человек играет в камень, ножницы, бумага и вылетают на каждом уровне, но тебе надо вот очень много людей. Вот для этого, то есть блокчейн будет хранить какую-то очень минимальную часть информации, но почти все должно храниться на peer-to-peer, но более эффективной инфраструктуре, которая сейчас не существует. То есть, на самом деле, вот этот вопрос, он сейчас встает у некоторых создателей игр, то есть, что будет на блокчейне, и что будет не на блокчейне, и какая еще будет инфраструктура, которая не блокчейн, которая эффективная, потому что ее особо тоже нету.
Есть ли какие-нибудь play-to-earn игры на NIR сейчас?
Есть, да, то есть можно зайти на Chain Typing, то есть chaintyping.com. Это, по сути, игра, которая позволяет людям улучшать скорость и эффективность своего печатания на клавиатуре и еще и зарабатывать на этом. Ну вот. То есть это пример такой довольно простой игры, и они еще продают персонажи, то есть они зарабатывают немножко на персонажах, но это, по сути, да, play to earn, то есть есть распределение минимальных ресурсов игрокам. Вот. И какие еще примеры можно привести? Которые уже запущены, да. Наверное, на самом деле все в плане запущенных play-to-earn игр. Но будет очень прикольная еще Shroom Kingdom игра. Ее в Германии один чувак делает. Это очень прикольная Mario игра. То есть это как был Mario Maker, да? То есть Mario Maker, чем отличается от других Nintendo Mario игр, это то, что не только играть можно, но еще и создавать уровни. Да? То есть две функции – создание уровней и играние в уровне. И то, что чувак создает Shroom Kingdom, это игра, которая, по сути, позволяет людям, которые создают уровни, зарабатывать деньги хорошо. То есть, опять же, вот эта идея Roblox, Майнкрафта, только чтобы люди зарабатывали, это то, что он имплементирует в своей play-to-earn модели, которая отдает деньги именно креаторам уровней. Вот. Эта игра, собственно, тоже очень интересная, но она еще тоже не вышла. То есть это shroomkingdom.net. Это сайт игры. У меня есть только фотки ее, видео даже еще нет. То есть в нашем вот этом видео на Ютубе у нас только один скриншот из игры участвует. Это одна из самых лучших игр, но, к сожалению, очень мало пока контента.
Расскажи немножко, наверное, в последние пару минут про гранты, которые у вас есть. Потому что мы говорили про игры, но не рассказали про гранты Human Guild.
То есть гранты в экосистеме NIR, они более-менее децентрализованы, потому что создавать такой централизованный процесс, где гранты идут через Foundation, это было неэффективно для нас. То есть, по крайней мере, в самом начале процесс был очень сложный. Вот, и мы в итоге решили это децентрализировать. И как мы это децентрализировали? То есть у нас у каждого комьюнити в NIR есть свой DAO. То есть я вот сейчас скину сайт, это stats.sputnik.fund. И это, по сути, список всех DAO в нейроэкосистеме, и у всех DAO есть какие-то ресурсы. У кого-то маленькие ресурсы, у кого-то более большие финансовые ресурсы. Некоторые ресурсы получены как гранты из NIR и передаются дальше. Некоторые это люди сами запулили деньги together. Но деньги здесь распределяются, например, на рост русской тусовки девелоперов, например, это одно DAO. Есть другое DAO, которое помогает музыкантам. Человеческая гильдия имеет наш тоже DAO. И наш DAO в основном выдает деньги на инкубацию игр, то есть не только это, то есть, допустим, люди там Unity создают еще интеграцию, мы тоже на это выдали NIR токенов. Сейчас я, собственно, найду наше DAO и могу тоже скинуть ссылку, чтобы можно было посмотреть на примеры. Но мы про это DAO тоже не особо... Вот еще ссылочку скинул на Human Guild DAO. Но мы про него особо, на самом деле, не маркетим и не говорим людям, что оно существует, потому что... То есть мы one-to-one говорим людям. Если мы говорим с прикольным гейм-девелопером, мы говорим, что есть такой ресурс, но мы это не выкладываем где-то в интернете особо, потому что мы не хотим привлечь людей, которые чисто из-за денег что-то делают.
Но, в принципе, если у вас есть хорошая идея игры, то к вам можно прийти, и вы рассмотрите вариант поддержки.
Да, мы попытаемся помочь и с технической точки зрения, то есть Влад может помочь с технической точки зрения, то есть выбирать на Rust писать игру, на Assembly скрипте, как мы можем поддерживать, как можно быстрее запустить какой-то дископ, то есть маленький MVP создать и быстрее запустить. Я могу помочь на бизнес-части, то есть как комьюнити создать с нуля, подключить по экономическим вопросам ресурсы и... То есть, собственно, попытаться сделать игру successful. Потому что самое важное для нас, как бы в экосистеме, то, чтобы были successы, да. То есть можно обучать людей многому, можно кучу видео создавать, документации. Но самое главное, на самом деле, создать success. То есть, если кто-то очень популярную игру создал, то люди сами потом ее найдут и будут интересоваться.
Окей, я просто не знаю, насколько у тебя есть еще свободное время.
А мне надо убегать.
Александр, спасибо большое за то, что ты уделил нам 1,5 часа. Очень было интересно поговорить про блокчейн. Я теперь чуть больше понимаю, зачем в играх может пригодиться блокчейн, и что, скорее всего, это будут немножко другие игры, чем те, которые мы знаем и привыкли сейчас. Да. Если вы хотите больше узнать информации, заходите на сайт near.org, и там вы сможете найти все. Какие-то, возможно, пару последних слов. Да, вот у нас был конкурс вопросов. Я думаю, что результаты мы объявим в моем телеграм-канале. То есть вы заходите туда, Александр выберет и самые интересные вопросы, которые ему понравились, и таким образом произойдет награждение.
Да, и приходите на еще наш сайт на humanguild.io. То есть там единственная ссылочка, там это наш Discord. То есть если вы пользуетесь Discord'ом, то у нас там тусовка людей, 1000 людей уже в нашем Дискорде. Мы каждую пятницу тусуемся в виртуальном мире, который мы, собственно, смотрели двухмерно. То есть мы сегодня через пару часов будем тусоваться там. И то есть это тоже такая комьюнити людей, и мы друг другу пытаемся помогать. То есть если кому-то нужны художники для игр, кому-то нужны музыканты для игр, мы людям, кто-то хочет над идеями какими-то подумать, побрейнштормить с нами, то есть это место, где можно это сделать.
Да, наверное, стоит сказать, что если вы хотите войти в крипту, то Discord обязательно надо установить.
Да, да.
Александр, спасибо. Ты, наверное, можешь отключаться. Я обещал зрителям, что я еще останусь здесь и пообщаюсь, наверное, на другие темы.
Спасибо.
Большое спасибо, что присоединился. Вот. Всем спасибо за вопросы.